Однажды Герберт Пентхаус-младший, куря трубку, ушел в дом архитектора выпить коньяку, как вдруг у него ниже пояса появилось под пальто нечто круглое величиной с кокосовый орех. Герберт задохнулся от ужаса, мысли об удалении этого дикого тела уже неслись издали, словно буденовский эскадрон. Он схватил себя руками за это место, ожидая там найти твердо бугристое, кошмарное, чужое, но под пальцами оказался лишь твид, а под твидом прощупывался собственный жиденький жирок Пентхауза-младшего. Надо носить выпивку с собой в плоской бутылке и следить, чтобы никогда не пустовало. Так всегда делали настоящие мужчины его возраста, летчики и писатели. Мимо Толи фон Штейнбека деловито проходили люди обоего пола с папками под мышкой. Они перекликались и пересмеивались, как это бывает в обыкновенных учреждениях. А между тем из-за одной двери все время доносился человеческий вой. Правда, негромкий. Никто не обращал внимания на паренька с рюкзаком, а, может быть, его просто не замечали в темном углу под стенгазеты. Никто не обращал внимания и на вой из-за двери, так же, как никто не прислушивался к треску пишущей машинки из другой двери. У Толи возникло ощущение часто повторяющегося дурного сна, когда ты понимаешь, что попал в опасное место, что тебе нужно уйти отсюда немедленно, что вот-вот грянет беда, но уйти уже почему-то невозможно. По веселым голосам сотрудников он понял, что подошло время обеда, и впрямь двери хлопали все чаще и чаще, и вскоре коридор опустел. Тогда вой усилился, словно воющий решил во время перерыва повыть за милую душу. В конце коридора заскрипели доски, и появился позевывающий Чипцов. Он был на этот раз в военном, но поверх гимнастерки на нем была безрукавная душегрейка, скрывающая погоны. Он сладко потянулся на ходу, смешливо фыркнул, словно освобождаясь от приятного, но дурашливого сна, открыл ту дверь и выпустил вой наружу. — Обедать пойдешь, Борис? — спросил он эту открытую дверь. Толя увидел прямо перед собою залитую солнцем комнату с тюлевыми занавесками и с портретом Берии над письменным столом. В середине комнаты спиной к двери стоял, широко расставив ноги, человек в такой же душегрейке, как у Чипцов. За ним был виден другой человек, сидящий на стуле. Первый человек что-то делал руками со вторым, а второй как раз и выл. «Ай-яй-яй, какие страсти, мордасти!» — насмешливо сказал Чипцов, вошел в комнату и закурил. Дверь осталась открытой, и Толя мог прекрасно видеть все происходящее. «Всю душу вымотал гребаный фашист!» — устало проговорил следователь Борис и отошел в угол к рукомойнику. Чипцов вставил ему в зубы пиросу, зажег спичку. Подследственный поднял голову. И то ли чуть не вскрикнул, перед ним был Саня Гурченко, тот самый смелый Ринго Кит, лихой и веселый спецпереселенец, европейский бродяга, рыцарь Иисуса Христа. Что с ним делал следователь Борис своими умелыми руками, понять было нельзя, не было никаких следов на его мертвенном лице. Однако ведь он перестал немедленно, как только Борис отошел к рукомойнику. — По-моему, ты перехлёстываешь, Боря, — мягко сказал Чипцов. — Ну, знаешь, у меня тоже нервы есть, — возмутился его приятель, отошел к столу и стал собирать бумаги в папку. Чипцов взял стул и присел к подследственному вплотную. — Что, Саня, бьют? — тихо спросил он, внимательно вглядываясь в молодое лицо. Гурченко открыл свои глаза, далекие и безжизненные, как весь северо-восток нашего континента, отрешенные от России и от Европы, забывшие Бога, голубые свои глаза. — Бьют, гражданин начальник, — прошептал он. «Ну-ну, — сказал Чипцов, как бы ободряя его, как бы призывая вернуться к жизни. И удивительно, призыв этот был тут же услышан измученным человеком. В глазах его плеснула, как рыба хвостом, сумасшедшая надежда. И он слабо улыбнулся, облизал губы и чуть кивнул в знак благодарности за сочувствие, которое, оказывается, даже в такой малой дозе все-таки необходимо душе.
— А так не били?
— спросил Чипцов и ударил Саню локтем в правый глаз. Гурченко упал на бок вместе со стулом, глазница его мигом заполнилась кровью.
— Нет, да вас так не били, гражданин капитан.
Что касается ялтинского медвотрезвителя, то здесь стенгазета называлась «На страже здоровья». Латунные буквы этого названия были вырезаны когда-то в недалекие годы именитым клиентом, скульптором Радием Апольнарьевичем Хвостищевым. Доктор физико-технических наук Аристарх Апольнарьевич Куницер выпилил для стенгазеты художественную раму с кистями винограда, похожими на титаническую мошонку. Писатель Пантелей Апольнарьевич Пантелей написал для стенгазеты передовую статью под названием «По следам столетия в свете пятидесятилетия», которая начиналась словами «Вот уже больше четверти века». Знаменитый врач Геннадий Апольнарьевич Малькольмов смазал все это клеем, а саксофонист Самсон Апольнарьевич Саблер нарисовал в нижнем углу почтовый верзошник с крылышками и приписал неверной рукой «Шлите письма».
— У кого были головные уборы?
— спросил вдруг капитан Чипцов над самым моим ухом.
— У меня ушанка была, товарищ дежурный, — послышалось сбоку. — У меня мечманка, шляпа велюровая, кепка, берет, тюбетейка, сомбреро. — А мне, товарищ дежурный, волосяной покров верните.
Весь темный коридорчик был заполнен теперь дрожащими, голыми, схлипывающими, стонущими мужиками. Сам я тоже был гол и тоже дрожал, и тоже всхлипывал. Дежурный санитар, длиннорукий старик в халате, заляпанном кровью, блевотиной и йодом, с вечной, неиссякаемой ненавистью и презрением, смотрел на голых из-за барьера. Я посмотрел на него и вспомнил, что он вчера закручивал мне за спину руки и надавливал подбородком на затылок. Я вспомнил, что видел всю эту сцену в зеркале в отрезвителе. Себя, согнутого в три погибели, с болтающимся половым членом и насевшего на меня сзади старика с пятнистым зобом, седым ежиком волос, с бешеными звериными бусинками глаз. Кажется, я кричал, как обычно кричат в таких случаях, садист, фашист, а сам думал, кого же он мне напоминает. Уж не того ли магаданского капитана, фамилию которого я никак не могу вытащить со дна памяти, уж не гардеробщика ли из Москвы, уж не старшину ли Теодоруса. Кроме этих мыслей, сквозь пьяную муть нахлынула вдруг ненависть. Знакомая ненависть, похожая на ту далекую юношескую ненависть, ненависть, напоминавшая белый каменный плац, в углу которого, охваченный ветром неистово кипящий куст сирени, ах, эту сталинскую крысу каннибала я бы не пожалел. Господи, спаси меня и помилуй, Господи, прости и пощади, Господи, пойми, мне не под силу жалиться над таким, Господи, не оставь.
Это кто тут насчет волос комикует? Кто, спрашиваю, санитар наждачным взглядом прошелся вдоль всей очереди голых, и, конечно, кто-то не выдержал, стукнул.
Вася это, Вася Валиковский, Вася ляпнул. Василек, чё ж ты ляпнул и прячешься? Смелости не хватает, другие за тебя должны отвечать. Стукач подтолкнул вперед Васю Валиковского, известного в городе полусумасшедшего активиста городской библиотеки.
— Не последний раз встречаемся, Валиковский, — раздельно сказал санитар. — Встретимся еще разок, вот тогда и пошутим.
Он стал раздавать владельцам головных уборы, куда по доброй традиции российских вытрезвителей сваливают при раздевании опасные и ценные вещи. Очки, запонки, гребенки, шпильки, четки, амулеты, вязальные спицы, слуховые аппараты, логарифмические линейки, лорнеты, пилки для ногтей, все эти милые интимные вещи, за исключением оружия и ядов, которые конфискуются.